Сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Решение Европейского суда по жалобам пострадавших при теракте на Дубровке. Работа на месте кораблекрушения в Охотском море. Волнение в Египте. Свидетельство жительницы Каира. Закрытие отделения движения «Наше» в Воронеже, признание Европейским судом иска Грузии к России. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Европейский суд по правам человека обнародовал сегодня решение по жалобам граждан, пострадавших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, когда во время мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. При проведении операции по освобождению заложников, по различным данным, погибли от 130 до 174 человек. И вот суд в Страсбурге признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь и помимо назначения денежных компенсаций обязали провести объективное расследование обстоятельств проведения операции по освобождению заложников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Она на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Решение Европейского суда по правам человека. Люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали 8,5 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали и ждут заложники Норд-Оста и родственники погибших на Дубровке. Говорит сопредседатель Совета региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост Татьяна Карпова.
Я в Норд-Осте потерял своего сына. И до сих пор я не получила этих ответов, но они меня безумно волнуют. Так же, как и все наши остальные, мы хотели бы знать, прежде всего, можно ли было спасти моего сына, как и всех остальных 130 человек. То есть в достаточной ли степени была организована и продумана детально операция по спасению. На самом деле вся эта операция сводилась к тому, что трое суток наше правительство вырабатывало на тренировочном здании, как альфовцы и отряд «Вымпел» проникнут в здание, как они уничтожат террористов. Это ими сделано было блестяще. Они действительно проникли, они действительно расстреляли всех террористов. Причем мы хотели бы получить ответ на такой еще вопрос. А почему они расстреляли террористов, даже те, которые были на данный момент захвата, полностью обезврежены. Их можно было на руки одеть наручники и вешать с ними правосудие, как это и положено было сделать. Тогда бы мы, может быть, могли бы узнать, как появился этот теракт, кто стоит за этим терактом, кто его организовал. И очень хотелось бы узнать, не являлось ли это действительно политической игрой со стороны нашего государства. Нас этот вопрос также тревожит. Такое ощущение было, что государство наше, прежде всего, хотело скрыть какие-то последствия этого теракта. Все его подоплетные, подноготные. Нам бы очень хотелось, чтобы мы это наконец узнали. Дальше меня очень тревожит вопрос, каким газом был отравлен народ в театре. Потому что я, как сопредседатель организации, каждый день сталкиваюсь с проблемами. Постоянные звонки от наших пострадавших, выживших, слава богу, заложников, которые стали инвалидами второй, третьей группы после вот этого газа. Нам хотелось бы узнать правду. Если мы будем знать, какой газ, не ради своего любопытства, мы просто сможем помочь вот этим ребятам жить дальше нормальной жизнью, смогут оказать квалифицированную помощь. Потому что для медиков до сих пор осталась загадкой, как их лечить, от чего конкретно.
Сказала сопредседатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010 года страсбургские судьи признали обе жалобы по делу «Норд-Оста» приемлемыми и объединили их в одно производство. Заявители, всего 64 человека, считали, что российские власти, организуя операцию по освобождению заложников Норд-Оста, нарушили 3 статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Вторую – право на жизнь, третью – запрещение пыток и шестую – право на справедливое судебное разбирательство. Однозначно нарушенным суд признал лишь право на жизнь. Для того, чтобы вынести суждение по двум другим статьям Европейской конвенции, у страсбургских судей не было достаточной информации. Правительство России России ее не предоставила. И тем не менее, это решение содержит по меньшей мере два принципиальных вывода Европейского суда по правам человека, говорит адвокат Карина Москаленко, представляющая группу заявителей в Страсбурге.
Первое – это то, что признано нарушение права на жизнь, то, что российские власти многие годы отрицали. Миф о правильности действий их совершенно сегодня развеян. Это первое важное. Может быть, не менее важное то, что сегодняшнее решение не может считаться совершенно окончательным, потому что суд признал, что власти скрывают обстоятельства, которые могут быть получены только при надлежащем расследовании. Власти столько обстоятельств делают неизвестными, что буквально немедленно надо начинать расследование. Не то расследование, которое они ведут уже столько лет, а именно расследование деятельности спецслужб и прочих служб, организовавших, планировавших и проводивших операцию по освобождению заложников. И вот эта деятельность в рамках расследования по этому делу должны быть установлены обстоятельства, которые могут быть, может быть, иным даже образом оценены тем же самым Европейским судом. То есть сегодня для окончательных выводов по этому делу просто недостаточно информации, потому что ее скрывают власти.
Расследование дела о теракте в театральном центре на Дубровке, по словам члена Координационного совета общественной организации «Нордос» Дмитрия Миловидова, движется крайне медленно. Оно то приостанавливается, то возобновляется. В этом году следствие трижды продлевалось в ожидании результатов очередной экспертизы. Последнее продление состоялось, по словам Дмитрия Миловидова, 15 декабря этого года.
Следствие настолько торопилось закрыть дело, взять его в архив, даже пренебрегал тем фактом, что трупов уничтоженных террористов на всех, простите, за каламбур не хватало. Поэтому нашему вопросу дело было возобновлено, была проведена генетическая экспертиза останков. Сейчас мы ждем ее результатов.
Теперь российские власти обязаны расследовать обстоятельства, при которых погибли заложники, если только правительство не решит обжаловать решение Страсбурга.
Решение вступает в силу через 3 месяца после его вынесения, если ни одна из сторон не обратилась в Большую палату. Мои доверители не будут обращаться в Большую палату, а вот власти, они, возможно, попробуют оспорить все эти неприятные для них выводы. И тогда это может быть отсрочено, но ненадолго, потому что либо Европейский суд откажет в передаче дела в Большую палату, либо, если они передадут в Большую палату, то я вот считаю, что власти России ждет неминуемый позор отстаивать такие действия, которые признаны нарушением.
Сказала адвокат Карина Москаленко. 23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Нордос» террористы взяли в заложники 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли от 130 до 174 человек, по разным данным. Валентин?
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших при теракте в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиски 37 человек, которые числятся пропавшими без вести. В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел аварию вертолет, погиб один человек, 5 ранены. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в президенты России, им стал премьер-министр Владимир Путин. В результате беспорядков в столице Каира, Египта, Каире, пострадали более 30 человек. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы: возможно ли в 2012 году добиться смены системы власти, или Россию ждут еще 12 лет путинизма. В программе выступит сопредседатель партии «Народной свободы», бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы» актуальными новостями. В Охотском море людей с затонувшей буровой платформы продолжают искать спасатели. Операцию ведут несколько судов, вертолеты, самолет МЧС. В свою очередь следователи начали допрос уцелевших. Рассматриваются три версии крушения установки. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Из 67 человек, находившихся на борту, спасти удалось лишь 14. Погибшими признаны 16 человек. Их тела уже подняты из воды. Следователи уже допрашивают выживших буровиков, говорит официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте Наталья Салкина.
Также будут допрошены 19 членов экипажа буксира и находящиеся на судне 7 человек, спасенных в ходе поисковой операции. Допрос очевидца случившегося поможет восстановить картину произошедшей трагедии.
Отметим, что температура воды в море, где и произошла трагедия, всего плюс 2 градуса. Так что находиться долго в таких условиях нельзя даже в гидрокостюмах. Крушение, напомним, случилось в воскресенье в 200 километрах от Сахалина. В море тогда был шторм. Высота волн доходила до 6 метров. Кстати, именно погодные условия являются одной из возможных причин ЧП. В свою очередь, руководители компании и владельцы судна уже заявили, что знали об ухудшении погоды, но о шторме синоптики их якобы не предупреждали. Между тем, родственники погибших считают, что хозяева платформы пренебрегли погодными условиями. Ролик, выложенный на хостинг YouTube, показал во вторник один из хабаровских телеканалов.
Нельзя было вообще буксировать. По всем правилам, везде, во всех документах, везде было написано, ни в коем случае до 29 февраля нельзя. Погодные условия не позволяют. Руководству было сказано, тем не менее, все равно заставили.
Это наши люди там абсолютно не виноваты.
И точно так
нельзя говорить. Говорит, что экипаж был виноват, их заставили все это делать.
Он во все инстанции везде писал рапорта, что буксировка запрещена строго-настрого, тем более в зимнее время по закону даже.
Кстати, следователи хотят понять, почему для буровиков не заказали отдельный пассажирский катер. Ведь на платформе, по правилам, должны были находиться лишь те, кто непосредственно занимался ее транспортировкой. Есть подозрение, что этого просто не захотели сделать. Между тем, сама установка затонула на глубине около километра, и поднять ее уже не удастся. В качестве версии ЧП также рассматривается плохое состояние судна и нарушение правил движения. Добавим, что на борту был один человек из Хабаровского края, остальные – жители Амурской, Сахалинской, Магаданской, Ленинградской, Белгородской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан. Семьям погибших владельцы судна обещают выплатить компенсации до 3 миллионов рублей. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Продолжаем программу «Время свободы». Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу Грузии на Россию по поводу вооруженного конфликта в августе 2008 года на территории Южной Осетии. Противостояние России и Грузии в европейских судебных инстанциях началось еще до завершения военной фазы конфликта. 11 августа 2008 года, то есть за день до прекращения боевых действий на основе сокращения соглашения Саркози-Медведева, Министерство юстиции Грузии подало иск в Страсбурге, суд по правам человека. Окончательно этот иск был оформлен в феврале 2009 года, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Грузия обвиняет Россию в нарушении сразу нескольких положений Конвенции о защите прав человека во время или после окончания боевых действий вокруг Южной Осетии, в том числе в пытках мирных граждан, нечеловеческом обращении с мирным населением, уничтожении их собственности, ограничении свободы и так далее. Грузия готова предоставить суду доказательства в виде рассказа очевидцев, а также свидетельств представителей международных правозащитных организаций. В основном речь идет об уничтожении грузинских сел Южной Осетии после завершения боевых действий, убийствах и пытках мирных жителей этих сел. Причем грузинская сторона не отрицает, что практически все преступления совершали не российские военнослужащие, а осетинские вооруженные формирования. Но поскольку Южная Осетия в то время уже полностью контролировалась российскими войсками, в Тбилиси возлагают ответственность именно на Москву, ссылаясь при этом на положение международного права о том, что страна, чьи вооруженные силы занимают территорию, ответственна за действия подконтрольных или лояльных ей вооруженных формирований. Заместитель министра юстиции Тинатин Бурджальяни – курирующая в Министерстве международное направление, заявила журналистам, что дискреция Страсбургского суда охватывает самый широкий спектр возможных санкций против России, в том числе возмещение материального и морального ущерба грузинским гражданам, потерявшим близких или имущество в результате действий вооруженных формирований, сжигавших дома и совершавших убийства в грузинских селах Южной Осетии с 12 по 18 августа 2008 года. Один из авторов ныне действующей Конституции, Вахтанг Хмаладзе, сказал в интервью «Радио Свобода», что если Страсбургский суд удовлетворит иск Грузии, это станет, по его мнению, серьезным ударом по репутации России.
Если иск будет удовлетворен, суд может наложить на российскую сторону обязательства компенсации. Положительное решение вопроса будет весьма важным, как с материальной точки зрения Россия будет обязана оплатить компенсацию, так и с точки зрения политической. Это явится довольно значительным ударом по репутации России.
Известная правозащитница, член комиссии по помилованию при президенте Елена Тевдурадзе, не согласна с основным аргументом российской стороны о том, что российская армия не может и не должна нести ответственность за действия полуофициальных вооруженных формирований Южной Осетии.
Тот момент, когда наступали российские войска уже в сторону Гори, я была там, и я видела, как бежали грузины, осетины и других национальностей люди в тех селах, которые сегодня сравнены с землей. Я была в той комиссии, которая принимала звонки день и ночь от людей, которые прятались в этот период в подземельях, в кустах, в лесах. Умоляли о помощи, так как боевики, я не знаю, какой национальности, у боевиков нет национальности, их преследовали, их убивали. Ну, я не знаю, был страшный беспредел. Есть вот такое выражение, что я тебе создаю, так сказать, тыл, то есть моя спина, а ты действуй, как ты хочешь. Там были только российские войска. И если, так сказать, в их присутствии действовали вот эти банды, это было их подстрекательство. Ну как же, на моих глазах больше там никого нет. Там есть мирные жители, там есть российская армия. И какая-то группа, как они говорят, осетинских боевиков творят что-то невозможное. Что ж ты делаешь для этого?
Европейский суд по правам человека не единственная судебная инстанция, где Грузия судится с Россией. Ранее Международный суд в Гааге рассмотрел иск о нарушении Москвой Конвенции по расовой дискриминации во время событий августа 2008 года. Однако суд отклонил иск, призвав стороны начать двусторонние консультации для разрешения проблемы. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Чем чревата смерть северокорейского диктатора? Американская пресса обсуждает самые разные сценарии. От ядерного кризиса до попыток экономической либерализации Северной Кореи. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову известный американский эксперт, сотрудник Гуверовского института Томас Хендриксон.
Вначале нам предстоит понаблюдать, что именно происходит. Говорит Томас Хендриксон из Гуверовского института в Стэнфорде. Необходимо заметить, что Китай уже выразил поддержку Ким Чен Ину как новому корейскому лидеру и ожидает плавной передачи власти в его руки. Это ключевая деталь общей картины, ибо Северная Корея сильно зависит от китайской помощи в виде инвестиций и не исключено в виде негласной военной помощи. Поддерживая новое корейское руководство, китайцы подают сигнал о своем стремлении к стабильности в регионе, и с этим элита в Пхеньяне не может не считаться. Во всем остальном внешнему миру остается занять на время выжидательную позицию, чтобы выяснить, способен ли будет новый, весьма молодой лидер на деле контролировать своих коллег или, по крайней мере, пользоваться поддержкой политической и военной элиты. Нестабильная ситуация может наступить, если Ким Чен Ын проявит неспособность взять на себя роль руководителя северокорейского режима. Перед смертью Ким Чен Ира СМИ сообщали, что Вашингтон и Пхеньян достигли предварительной договоренности о возобновлении многосторонних переговоров по северокорейской ядерной программе, и Пхеньян даже якобы был готов сотрудничать согласиться заморозить обогащение урана. Реален ли такой прорыв сейчас? Соединенные Штаты готовы направить в Северную Корею в качестве поощрения партию продовольственной помощи через ООН. Но сейчас пока все заморожено. Хотя стоит вспомнить, что в 1994 году, когда на смену Ким Ир Сену пришел Ким Чен Ир, переговоры были активизированы и даже готовилось соглашение об отказе Пхеньяна от производства ядерного оружия, которое, правда, потом провалилось. Но у меня ощущение, что сын Ким Чен Ира столь молод и неопытен, что для него в данный момент слишком сложно подготовить прорыв в переговорах со странами, которые северокорейский режим считает своими главными противниками. Сомневаюсь, что это произойдет тотчас же. Изменятся ли подходы Вашингтона к Пхеньяну в новых условиях? Я полагаю, что США не оставят попыток зондировать почву для заключения соглашения. Хотя это будет очень нелегко, но не исключено, что новое руководство в Пхеньяне продолжит переговоры. При этом администрация Обамы, скорее всего, продолжит действовать осторожно, без лишнего шума, чтобы не давать Пхеньяну повода устраивать новые провокации. Сказал Томас Хенриксон, старший сотрудник Гуверовского института.
С ним беседовал Алан Давыдов. Уолл-стрит готов устроить биржу политических прогнозов, где любой американец сможет делать финансовые ставки, в том числе и на победу в президентских гонках. Небольшая чикагская биржа Nadex обратилась к финансовым властям за разрешением организовать торговлю ценными бумагами, отражающими шансы на победу кандидатов на разные политические посты. Организаторы рассчитывают, что им удастся начать торговлю еще до начала президентских выборов. Об этом феномене я поговорил с профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Уже на протяжении 23 лет в малом объеме существуют рынки политических предсказаний. Очень большая заинтересованность связана с тем, что эти рынки, как это ни парадоксально, оказались гораздо точнее в своих предсказаниях, чем всевозможные опросы общественного мнения. Понятно почему. Опросы общественного мнения, в них люди выражают свои предпочтения, свои предрассудки, свои эмоции, тогда как, когда они ставят деньги на кон и играют на таких политических скачках, если так можно выразиться, то тут они исходят исключительно из своей информации, независимо от того, нравится или не нравится им результат. Небольшие эти рынки с сотнями участников показали свою возможность предсказывать большой точностью. Вполне естественно, что финансовые специалисты на крупных финансовых рынках решили это сделать в массовом масштабе.
Профессор, понятно, что биржевики хотят получить новый источник доходов. А что, как вы считаете, эта идея означает для политиков? Чем она для них дорога или недорога?
Для политических деятелей это как раз, по-моему, будет полезно, потому что они будут смотреть не на опросы общественного мнения, которые искажают ситуацию, они будут смотреть вот на более точные рынки предсказаний, они будут следить за более правдивой информацией. Я думаю, что всем политикам это как раз будет очень полезно.
Можно предположить, что это может быть наиболее полезно в странах менее демократичных, не так ли?
А в странах менее демократичных это будет совсем полезно, потому что люди не лгут, когда они вкладывают свои собственные деньги. А когда они отвечают на вопросы, в вопросах общественного мнения, они могут бояться сказать правду, а плюс те, кто публикуют в несвободных странах результаты опросов общественного мнения, они просто искажают эту информацию.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали идею организации биржи политических прогнозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Суд признал, что российские власти нарушили право погибших в результате теракта на жизнь и обязал Россию выплатить пострадавшим компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиски 37 человек, которые числятся пропавшими без вести, шансов найти их живыми практически не осталось. В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел крушение вертолет. В результате один человек погиб, пятеро ранены. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первого кандидата в президенты России. Им стал премьер-министр Владимир Путин. Оппозиционный политик Борис Немцов считает, что публикация в интернете его телефонных переговоров имеет очевидную цель – сорвать митинг оппозиции 24 декабря в Москве и внести раскол в ее ряды. В Минске сегодня привлечены к административной ответственности 30 задержанных в понедельник участников акции в памяти о разгоне митинга 19 декабря прошлого года против фальсификации президентских выборов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой только что вошел ко мне в студию. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей сегодня в вашей программе?
Вот я еще даже запыхавшись вошел и сразу скажу самое главное. В Чехии снова издаются книги на русскую тему. Казалось бы, в 20-30-е годы между двумя мировыми войнами здесь был очень большой рынок таких книг, здесь была огромная эмиграция. Она была прежде всего академическая, литературная, ученая и так далее, и так далее. Сейчас эмиграция другая, и сейчас скорее изучают ту межвоенную, так сказать, это одна группа людей, одна группа ученых и исследователей, но есть большой интерес вообще в целом к русской культуре и 19 и 20 века. В моей программе три больших темы, три беседы. Одна из них была записана еще в начале этого года, когда появился большой толстый том на чешском языке, который назывался «За нашу и вашу свободу», знаменитый лозунг еще польских повстанцев XIX века, и этот лозунг был написан потом, как известно, на полотнище, с которым вышли семеро смельчаков на Красную площадь в 1968 году, 25 августа, «За нашу и вашу свободу». В этом томе на чешском языке собраны несколько, полтора десятка историй о том, как сопротивлялась общественность, общественные группы и отдельные люди, отдельные личности в странах социалистического лагеря и в Советском Союзе в ответ на оккупацию Чехословакии 1968 года. Это был протест прежде всего моральный, никакого иного и не могло быть, но доходило до ужасных эксцессов, люди сжигали себя, и таких случаев было несколько вот по всей Восточной Европе. Книга об этом рассказывает. Книга рассказывает о судьбе этой семерки людей, которые вышла на площадь, а также о других многочисленных протестах, о письмах, о возмущении людей и так далее. То есть это книга о нравственном сопротивлении единиц, ни во что не объединенных. Это был чисто моральный, индивидуально осознанный протест. Очень бы хотелось такую книгу увидеть на русском языке. Исключительно полезное чтение, которого, к сожалению, на русском нет, и ни в эмиграции не издавалось таких вот сборников трудов общего плана, ни в «Новой России», увы. Среди других тем. Маленькое издательство в городе Пшибрам, которым руководит Милош Фриш, и он выпустил всего несколько книг, но книги исключительно интересны и очень полно представляют себе современную русскую культуру. Он издает размышления о кино Андрея Тарковского, Жан-Люка Годара, и вот только что вышла книга, которую, я думаю, всем нашим слушателям известна, «Диалоги с Иосифом Бродским», который записал и оформил наш коллега Соломон Волков в Нью-Йорке. Книга вышла с большим предисловием Анатолия Наймана, очень интересным, который знал и Соломона Волкова, и был близким другом Иосифа Бродского. Третья книга – это сборник воспоминаний, дневников и интервью русских эмигрантов, которые пережили лихолетие, изгнанническое лихолетие здесь, в Праге. Огромный том, 700 страниц, на нем стоит цифра 1. Я очень хочу, чтобы таких цифр было как можно больше.
То есть мы ждем и новых книг.
Новых книг, начало летописи, мемуарной, чудной, человеческой, теплой летописи всего того, что здесь происходило.
Благодарю вас, Иван, и напомню, что подробнее обо всем этом сегодня в 23 часа по московскому времени. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Воронеже по заявлению регионального управления юстиции в судебном порядке ликвидировано местное отделение прокремлевской молодежной организации «Наше». Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Жеребятьева.
В судебном порядке по ходатайству управления российского Минюста в Воронеже было ликвидировано региональное отделение движения «Наши», которое прославилось шумными акциями против лидеров российской оппозиции, отдельных, по мнению идеологов организации, непатриотично мыслящих граждан и так называемых «цветных революций» в целом. Ликвидация организации «Наших» в Воронеже, как объяснил «Радио Свобода» заместитель руководителя регионального управления Минюста России Александр Тульников, произошла по сугубо формальным основаниям.
Да, именно. Региональное отделение «Наши» не представляло в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области отчета о продолжении своей деятельности за 2008 год, а также информацию о фактическом расходовании денежных средств за аналогичный период.
Отчетов не последовало и за 2010 год, что позволило осуществляющему контроль ведомству применить к организации меру ликвидации юридического лица, прописанную в отношении неоднократных нарушителей требований закона об общественных организациях. При этом еще несколько лет назад Воронежское отделение считалось передовым отрядом «Наших». Несколько его руководителей, согласно принятой в организации внутренней терминологии комиссаров, получили высокие должности во властных и привластных структурах федерального уровня. В Росмолодежи и Общественной палате Российской Федерации. По мнению специалиста по молодежным общественным движениям Алексея Козлова, громкая слава воронежских «Наших» на первоначальном этапе стала прямым следствием перехода в организацию молодежных лидеров, начинавших в других структурах.
Причина это была в том, что они смогли привлечь к себе несколько общественных активистов с обширным предыдущим опытом. В частности, такой персонаж, как Максим Абрахимов, который раньше имел отношение к правозащитному движению, а потом возглавлял Воронежское отделение «Наше», потом его перевели там в Москву и так далее. Соответственно, они прославились вот этими крупными акциями, это демонстрация без слов там и прочие вещи. Потом их активность сошла на нет фактически, и если касаться, собственно, ликвидации самой организации, то, судя по всему, они потеряли каких-либо внятных руководителей на уровне региона.
Эксперт находит в том, что случилось с «Нашими» в Воронеже, попытку внутренней мобилизации прокремлевского движения.
Но, как мне кажется, сейчас просто в текущей ситуации, с одной стороны, это может быть наглядным примером для тех организаций региональных этого движения, чтобы они как-то привели свои дела в порядок. С другой стороны, возможно, это определенная чистка рядов, потому что, ну, наверняка даже в этом движении понимают, что у них много балласта, который нужно просто сбросить.
Не менее интересно в этой истории и то, что сторонники Владимира Путина, защитники суверенной демократии, согласились с вердиктом. Ни сами руководители и рядовые члены организации, ни их законные представители в суд в означенный день и час не явились, как и позже не оспаривали решение. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Перейдем к международным событиям. В Египте продолжаются столкновения между силами безопасности и манифестантами, добивающимися отставки нынешнего военного руководства страны. Сегодня, по данным властей, беспорядков в Каире пострадали более 30 человек. А за 5 дней новой вспышки насилия в Каире погибли не менее 12 человек. Беспорядки проходят на фоне выборов в парламент Египта, после которых, как предполагается, будет сформировано полноценное гражданское правительство. Однако участники нынешних протестов требуют ухода военных от власти до проведения голосования. О нынешних настроениях в Египте на волнах «Радио Свобода» говорит фотограф Ксения Никольская, давняя жительница Каира. Весной она уже давала интервью нашей радиостанции, в котором рассказывала о ситуации в стране после революции. Об изменениях, произошедших с тех пор, за последние полгода, я побеседовал с ней сегодня. Сейчас почти год уже с начала так называемой арабской весны. У вас не изменилось ощущение от того, что происходит в Египте?
Нет, ну, безусловно, изменилось, потому что происходит в данный момент с моими ограниченными знаниями в политике международной. Я могу сказать, что то, что произошло в феврале, по моему мнению, это был такой завуалированный военный переворот. И армия просто освободилась от президента, и, ну, почувствовав вот эту вот слабую сторону, что люди хотят его ухода, потому что требований от революционных было гораздо больше, чем просто уход его. И, конечно, то, что военный вот этот комитет ШКАФ, то, что они взяли власть, мне казалось, и в тот момент не самым лучшим решением, хотя египтяне в какой-то момент были очень удовольны. У них, в общем, была очень хорошая репутация, которая на данный момент, она полностью потеряна. То есть то, что творится сейчас, и те действия очень жестокие, которые армия предпринимает в отношении своего народа, они, конечно, доказали, что все совсем не так, как казалось на первый взгляд. И то, что репутации у них никакой нет уже вообще, это точно. Страной руководит военная хунта, и до сих пор военные все законы принимаются, и людей судят по военному трибуналу, мирных людей, если их арестовывают, их судят, даже не судят, их имеют право там задержать 48 часов без объяснения причины, и как бы за эти 48 часов с тобой может случиться все что угодно. Люди в очень подавленном, конечно, настроении, и они расстроены, и они очень рассержены, вот настроения такие. То, что у военных полное право делать все, что они хотят, это так и есть на самом деле. И люди протестуют, потому что даже те выборы, которые происходят сейчас, хотя, в общем, допустим, там, да, мой муж, который политолог, он считает, что, наверное, может быть, это слишком экстренный метод бороться против выборов, потому что выборы уже идут. Но выборы-то происходят в стране, которая руководится военными и во время военного положения. То есть насколько они справедливые и насколько они независимые, это тоже еще большой вопрос. Хотя потому, какое количество приняло в них участие, потому как народ был настроен, потому как они активно все голосовали, и по сравнению с мартовским референдумом, когда там было 25%, сейчас больше 50% проголосовало от населения, что, в общем, довольно большое участие. То есть это очень сложно судить.
Вы говорили о выборах. Многие сейчас пишут о том, что революцию начинают одни люди, а плодами ее пользуются другие. Революцию, как считается, начинали образованные люди в городе, образованная молодежь, которая активно пользовалась социальными сетями, интернетом, Фейсбуком и так далее. А на выборах сейчас побеждают партии исламистского толка. С другой стороны, говорят, что это умеренные исламисты. У вас ощущения от вот этих мусульманских партий, которые сейчас побеждают? У вас есть чувство тревоги по поводу этого? Или вы считаете, что ничего страшного в них нет?
Ну, во-первых, у меня чувство тревоги особо быть не может, потому что я в любой момент могу уехать, мне здесь не жить. Но, например, когда мы сидели в кафе с моей подругой, журналисткой египетской, и вошла дама полностью закрытая, она так на нее посмотрела и грустно сказала, что неужели это то, что меня ждет в будущем? Потому что то отделение исламистов, которые называются салафисты, да, которые говорят открыто, что они подожгут все виноводочные магазины и заставят всех женщин носить чадру, то они, в общем, как бы они-то представляют угрозу. Что касается братьев-мусульман, то, по мнению даже многих образованных людей, ну, потому что о политике говорят 24 часа в сутки все, возможно, это и не самое плохое на первый взгляд решение, потому что они представляют собой на данный момент самую консолидированную часть общества политическую. Они очень хорошо организованы. И если, допустим, они станут заниматься вот этим вновь избранным парламентом, то, собственно, все проблемы они тоже пожмут, да, и люди, потому как они будут этим парламентом руководить, они вполне возможно изменят свое отношение к ним. Потому что это будет, если, да, если все произойдет так, как мы хотим, и если это будет действительно избранный парламент в ситуации, где военные не будут диктовать, как нужно себя вести, а если это действительно решение народа, это вопрос, что они будут диктовать, и что они будут требовать, и как они будут себя вести, но они-то на самом деле, получив этот первый парламент, новый избранный, они должны будут решать такие проблемы, которые на самом деле, может быть, отчасти изменят их поведение.
Вы рассказывали о том, что Каир, с ним может сравниться только Нью-Йорк, что это потрясающий город. Сейчас у вас ощущения после всех этих революций? У вас не изменилось отношение к Каиру?
Отношение у меня, конечно же, не изменилось. Это восхитительный город, но то, что происходит здесь сейчас, это такой, в общем, иллюстрация какого-то романа Кафки, наверное. Потому что вот у нас теперь город поделен на такие участки. То есть военные построили две стены. Одна находится в 5 минутах ходьбы от моего дома на улице Касрыляне. Вторая находится на улице Мухаммед Махмуд, где были вот самые тяжелые бои в ноябре. И рядом еще у нас есть вот это вот Министерство иностранных дел, которое огорожено баррикадами со всех сторон. И, в принципе, город теперь представляет такой лабиринт Минотавра. И что самое абсурдное и фантастическое, то, что в 5 минутах ходьбы от тебя может проливаться кровь, А вот на соседней улице будет продолжаться идти такая же нормальная повседневная жизнь. И вот вчера, когда я сидела дома, а у меня действительно 10 минут ходьбы от площади Тахрир, мне позвонил приятель и сказал, что вот он только оттуда ушел и буквально вот попал под бой опять, потому что там кидались камнями и пытались эти протестующие биться с полицией. То есть вот у нас такие сводки, как с военных действий в центре города у всех.
Это была Ксения Никольская, фотограф и давняя жительница Каира. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти шесть. И я напомню о главных событиях к этому часу. Европейский суд по правам человека вынес положительное решение по жалобе потерпевших от теракта в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» более 200 спасателей продолжают поиски 37 человек, которые числятся пропавшими без вести, однако шансов найти их живыми практически нет. В Ханты-Мансийском автономном округе потерпел аварию вертолет. Погиб один человек, пятеро получили ранения. Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала первого кандидата в президенты России, им стал премьер-министр России Владимир Путин. В результате беспорядков в центре Каира сегодня пострадали более 30 человек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости культуры на волнах радио «Свобода». Фестиваль «Золотая маска» пройдет в Москве с 27 марта по 15 апреля. Однако уже известно, что лауреатами в номинации «За вклад в развитие театрального искусства» стали режиссер Петр Фоменко и художник Эдуард Кочергин, а также актер Калужского драматического театра Михаил Пахоменко. Рассказывает обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
Недавно социологи провели опрос. Выясняли, какие расходы в бюджете предлагают сократить россияне. О том, что получилось, говорит директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Порядка 40% бюджет правоохранительных органов, порядка 30% бюджет на национальную оборону, да, и 29% сократить бюджет на культуру и кинематографию. У публики складывается ощущение, что там какие-то немедленные средства. А это не так, потому что культура – это там 2-1,9% всего совокупного бюджета тратится. Для нас весьма огорчительно, что у нас и Министерство культуры пока намеревается, в общем, уменьшить финансирование, что для нас очень печально.
Несмотря на финансовые потери, «Золотая маска» за последние годы так обросла флигелями, различными внеконкурсными программами, что сам фестиваль начинается за месяц до 27 марта. В феврале в столицу приедет Мариинка. Она представит оперу «Мертвые души». Премьеры Мариинского театра в Москве – это постоянная часть афиши «Золотой маски». А вот проект «Михайловский театр в Москве» появился впервые, вернее, появится в апреле. В программе «Легендарные спектакли и имена» представят спектакли польского режиссера Кристиана Люпы «Персона тела Мэрилин» и «Персона тела Симоны». «Тело Мэрилин» в Петербурге и в Москве уже побывала, но постановка рассчитана на небольшой зал, и все желающие посмотреть ее не сумели. В основной конкурсной программе 39 театров из 14 городов. Больше всего номинаций собрал театр «Современник» со спектаклем «Враги. История любви» по роману Исаака Башевиса «Зингера», говорит глава отборочной комиссии Дина Годер.
Спектаклей очень много. Это обычно не результат какого-то гигантского расцвета театрального искусства, а наоборот, скорее результат такой некоторой компромиссной системы, что вот безусловных лидеров не так много.
Режиссеры, выдвинутые на премию, все больше старые знакомые. В актерских номинациях имена Полины Огуреевой, Елизаветы Боярской, Евгении Симоновой, Агриппины Стекловой, Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Константина Райкина, Сергея Юшкевича. Называем только самых знаменитых, но артисты русской провинции своим московским и петербургским коллегам не уступают. Жюри под руководством художественного руководителя театра имени Вахтангова Риммы Сатуминаса придется изрядно потрудиться. Если драматические театры показывают преимущественно классику и тем же самым заняты театры оперные, то от балетной классики, да и то 20 века, одна «Кармен», все остальное – современные постановки. Кстати, непонятно, как сложится соревнование в балетной номинации. Эксперты выдвинули на премию Наталью Осипову за роль Карали в «Утраченных иллюзиях» Большого театра, но Осипова недавно перешла на работу в Михайловский. Значит, ее участие зависит от того, сумеют ли Большой и Михайловский договориться между собой. Впрочем, в списке претенденток еще 8 фамилий. Кстати, в мужской балетной номинации только 3 имени. В этом году женских ролей в драматических и балетных спектаклях больше, чем мужских. В прежние годы, по крайней мере, в драме все было ровно наоборот. Фестиваль «Золотая маска» тем временем приобрел новое лицо, говорит директор фестиваля Мария Ревякина.
Современный театр, живой театр, театр, в котором есть нерв, дух обостренный, и он все-таки всегда в центре театра человек. Это живой человеческий дух, его уникальность, его особенность. Частность человеческого существования, как говорил Осип Бродский, для нас показались главным. Мы надеемся, что этот образ современного театра более точным, чем тот наш креатив, который существовал с нами все эти годы.
Креатив, который существовал все эти годы, это изящная лукавая маска венецианского карнавала, работа покойного Олега Шейнцеса. А теперь на постерах красуется лицо некоего мужчины, залепленное какими-то пластырями. Георгий Тараторкин комментирует.
Изменившееся лицо не меняет суть. Подлинная истинная верность истинной традиции неминуемо рождает новое.
Уверения Тараторкина не действуют. Утешает разве то, что лицо самого российского театра все еще кажется более привлекательным, чем его изображение на рекламной продукции «Золотой маски». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Уровень преступности в Соединенных Штатах в первой половине года резко упал, несмотря на непростые экономические времена и высокий уровень безработицы, с чем традиционно увязывается ухудшение криминогенной обстановки. Согласно данным ФБР, наиболее заметна тенденция снижения числа преступлений с применением насилия. Число убийств снизилось почти на 6% в сравнении с прошлым годом, изнасилований на 5%, ограблений почти на 8%. Заметно уменьшилось количество зафиксированных случаев воровства и угона автомобилей. Эта тенденция отчетливо проявляется во всех регионах страны, в больших и малых городах. Эксперты ФБР, обобщившие данные, представленные местными правоохранительными органами, не объясняют этот феномен. Независимые эксперты, впрочем, предполагают, что за снижением преступности стоит малоприятная тенденция старения населения. Адвокаты рядового Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче сайту WikiLeaks сотен тысяч секретных военных и дипломатических документов, оспаривают улики, указывающие на вину Мэннинга. Во время досудебных слушаний, на которых будет принято решение о предании Мэннинга военному трибуналу, его адвокаты добились от компьютерного эксперта признания, того, что отсутствуют прямые доказательства использования компьютера Мэннинга для отправки секретных документов в WikiLeaks. Эксперт обнаружил в памяти компьютера следы досье 4 заключенных Гуантанамо, появившихся среди выложенных в интернете документов. Там находилась и видеозапись вертолетной атаки на мирных иракских жителей, всплывшая на интернете раньше. Обвинение представило в понедельник свою самую сильную улику. Флеш-накопитель, обнаруженный у Мэннинга, на котором находится 500 тысяч секретных депеш и его послание из двух строк, якобы обращенное главе WikiLeaks Эссанжу, где он пишет: «Это, возможно, наиболее важные документы нашего времени, которые помогут развеять туман войны и выявить истинную природу асимметричной войны 21 века». До сих пор адвокаты Мэннинга, который служил в разведподразделении в Ираке, давали понять, что они намерены делать ставку на доказательства душевной неуравновешенности своего клиента, известной его командирам, и на том, что в силу этого его нельзя было допускать к работе с секретами. Во что обходится американцам отпуск президента? Этот заголовок появился в понедельник среди основных новостей дня, накануне отъезда президента Обамы на отдых на Гавайи. Сумма, как выясняется, очень немалая. Обращают ли на нее внимание американцы? Слово Евгению Аронову.
Согласно предварительным подсчетам, нынешний отдых главы американского государства будет самым дорогим за все время его президентства – 4 миллиона 113 тысяч долларов. Супруга Барака Обама не стала дожидаться, пока муж завершит дела в Вашингтоне, и отбыла на Гавайи с детьми. Раздельный переезд добавляет к общему счету еще около 100 тысяч. Главной статьей отпускного бюджета Обамы являются транспортные расходы – более 3,5 миллионов. Складываются они из того, что президентский лайнер пробудет в воздухе без малого 22 часа, а каждый час его эксплуатации в полете обходится почти 182 тысячи, плюс затраты на военно-транспортный самолет С-17, в котором на Гавайи отправится аппаратура связи, а также лимузины и вертолеты президента и его команды. К этому надо добавить оплату охранных услуг, причем и на суше, и на море. Аренду виллы на Гавайях первая семья оплачивает за свой счет, и обойдется это ей примерно в 3,5 тысячи долларов в сутки. Проведет она на острове 17 дней. Американская пресса традиционно уделяет немало внимания отпускам президентов. В случае с Бараком Обамой обращается внимание на то, что берет отпуск он чаще своих предшественников и путешествует дальше. Зимой обязательно на Гавайи. Как относятся американцы к таким сообщениям? Позиция Белого дома сводится к тому, что перед страной стоит множество по-настоящему сложных задач, чтобы ломать копии из-за таких пустяков, как отдых президента, говорит сотрудник National Journal Алекс Роорти. День-два новостные телеканалы, может быть, и будут об этом говорить. Республиканцы, кандидаты в президенты, добавят к этому несколько критических замечаний на радость своим избирателям. Но независимый сегмент электората, который сегодня определяет исход выборов в стране, на это, мне кажется, никак не отзовется. Последний раз президент Обама был семьей на отдыхе в августе на острове Мартас-Виньерд в Массачусетсе. И его тогдашняя поездка была встречена критически как оппонентами, которые заявляли, что глава государства не должен покидать столицу, пока не завершит важных переговоров с республиканцами, так и некоторыми его сторонниками, которым казалось, что в разгар экономического кризиса президенту следует воздерживаться от вояжей на люксовые курорты. На Мартас-Виньерд любил отдыхать также президент Билл Клинтон. Впрочем, и его отдых там не был политически безоблачным, так что помощники Клинтона организовали опрос общественного мнения, чтобы подвести научную базу по то, где должен проводить отпуск глава страны, и пришли к выводу, что оптимальным местом президентских каникул является горный курорт Джексон-Хоул в западном штате Вайоминг.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершила вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». А в следующем информационном часе мы поговорим о неформальном саммите СНГ в 20-ю годовщину Содружества, о решении Европейского суда по жалобе пострадавших при теракте на Дубровке, о признании Европейским судом иска Грузии к России, о закрытии отделения движения «Наше» в Воронеже и о скандале вокруг публикации в интернете телефонных переговоров оппозиционного политика Бориса Немцова. Вас ждет также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Не выключайтесь.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Европейский суд сказал правду о Норд-Осте.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о бессмысленных веб-камерах на избирательных участках.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Кто изменил Россию?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».